Все древние государства – Египет, Южная Месопотамия.
Изображение корабля, креста.
Тут случилось еще одно обстоятельство, подействовавшее.
На волнах православного радиоканала «Воскресение» «Школа православия».
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Мы начинаем 13-й урок по церковнославянскому языку. Сегодня мы продолжаем читать службу праздника Рождества Пресвятой Богородицы. Те богослужебные тексты, которые исполняются на всенощном бдении этого праздника. Напомним, что всенощным бдением называется торжественное богослужение, представляющее собой соединение вечерней и утренней в одно неразрывное последование. В современной богослужебной практике это богослужение не занимает уже всю ночь или большую часть ночи, как это было когда-то в древности, но сохраняется его торжественность, и вот это название «всенощное бдение» указывает на высокую торжественность службы. Это торжественное богослужение совершается вечером накануне воскресных дней, то есть в субботу вечером, а также накануне двунадесятых праздников и некоторых других церковных праздников. К числу двунадесятых праздников, то есть 12 главных церковных праздников, относится как раз Рождество Пресвятой Богородицы, которое празднуется 21 сентября по новому стилю, что соответствует 8 сентября по старому стилю. Таким образом, по тому календарю, который действует в нашей стране, начиная с 1918 года, день Рождества Пресвятой Богородицы – это 21 сентября, и, следовательно, всенощное бдение этого праздника совершается вечером 20 сентября. И сегодня мы продолжаем читать богослужебные тексты, исполняющиеся на всенощном бдении праздник Рождества Пресвятой Богородицы, точнее, на вечерне, то есть на первой части этого богослужения. Продолжаем читать ту часть службы, которая называется «Стихиры на стиховне», то есть группу богослужебных текстов, которая так называется «Стихиры на стиховне». О происхождении этого названия мы в наших предыдущих уроках говорили. Вкратце повторим, что объясняется происхождение этого названия тем, что запевами к этим стихирам служат стихи из псалмов, которые свои для каждого праздника, которые отражают смысл данного праздника. Так, например, запевами к стихирам на стиховне в службе праздника Рождества Пресвятой Богородицы служат стихи 44-го псалма «Слыши, дыщи и виждь, и преклони ухо твое, и лицу твоему помолятся богатии людсти». Многие места 44-го псалма понимаются в христианской традиции, то есть в христианском толковании, как пророчество о Божьей Матери. Говорится о том, что она должна выслушать волю Божию о себе, слыши, дыщи и вижте, преклони ухо твое, то есть услышь, дочь, и посмотри, и преклони ухо твое. Ну а стих «Лицу твоему помолятся богатии людсти» говорит о почитании Богородицы народами. Тебе будут молиться, тебе будут поклоняться богатые люди из народа. Это широко употребляемые в богослужении богородичных праздников стихи. Ну а мы сегодня обратимся уже к той стихире, которая является последней в ряду стихир на стиховне. И пению этой стихиры предшествует запев «Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь». Это троическое словословие, которая всегда предшествует пению заключительной стихиры. И текст этой заключительной стихиры в ряду стихир на стиховне следующий. «Приидите все вернии к деве Тецем, себо рождается, я же прежде чрева предвиденная Бога нашего мати, девство сосуд, Ааронов прозябший жезл от корени Иессеева, пророческое проповедание и праведных Иоакима и Анны, прозябение, рождается уба, и мир с нею обновляется, рождается, и церковь во свое благолепие украшается, храм святый, божества приятелище, девственный сосуд, царский чертог, в нем же преславное неизреченного соединения сошедшихся во Христа естеств, совершенное содеяся таинство. Ему же поклоняющийся воспеваем девы всенепорочные Рождество». В Минее, то есть в богослужебной книге, в которой собраны службы на разные дни года, эта стихира имеет надписание Сергия Патриарха, указание на автора. По пояснению Скобалановича, по всей видимости, имеется в виду Иерусалимский патриарх Сергий, живший в VII веке. Сам текст стихиры начинается со слова «приидите». Мы уже имели несколько случаев говорить о специфике употребления этого слова в богослужебных текстах. Оно часто не имеет буквального значения, употребляется в том же смысле, в каком в русском языке при форме повелительного наклонения, при каком-то призыве употребляется слово «давайте», «давайте сделаем то-то и то-то». Ну и вот «приидите все вернии к деве Тецем», то есть «давайте все верные, все христиане», «устремимся к деве, поспешим к деве, Тецем». Вот это повелительное наклонение в форме первого лица множественного числа, достаточно часто использующаяся грамматическая форма. И когда мы на службе слышим, например, «Господу помолимся», такая часто звучащая на богослужении фраза, вот это слово «помолимся» представляет собой как раз форму повелительного наклонения в первом лице множественного числа, то есть это призыв, обращенный ко всем присутствующим. «Давайте помолимся». Здесь «тецем», «давайте поспешим», «давайте устремимся» — это повелительное наклонение в форме первого лица множественного числа, образованное от глагола «тещи». Русское фонетическое его соответствие «течь», церковнославянский инфинитив, то есть неопределенная форма этого глагола «тещи», а русское фонетическое звуковое соответствие «течь». Так очень часто церковнославянским словам, имеющим в своем составе «ща», соответствуют русские слова с буквой «че». Например, по-церковнославянски «тысяща», по-русски «тысяча», по-церковнославянски «нощь», по-русски «ночь» и так далее. Вот есть инфинитивы, то есть неопределенные формы глагола, заканчивающиеся на «щи», например, «помощи», а в русском языке «помочь», и «тещи», а в церковнославянском «тещи», а в русском языке «течь». Это глагол, но надо помнить о том, что очень часто и значение слов в церковнославянском языке другое, и вот эти прямые фонетические соответствия церковнославянских слов в русском языке, как, например, русское слово «течь» у церковнославянского «тещи», не всегда являются в то же время смысловым переводом, потому что значение глагола «тещи» в церковнославянском не совсем совпадает со значением русского слова «течь». В церковнославянском «тещи» — это «бежать», «спешить». Что касается грамматических форм этого глагола, то во многих из них «к», которое здесь на конце основы присутствует, например, если образуем настоящее время, то получится «теку», Здесь видно, что основа заканчивается на «ка». Во многих случаях «ка» меняется на «че». Например, «течет» — третье лицо единственного числа настоящего времени «течем». Также в первом лице множественного числа, ну, вообще во многих формах, в большинстве форм настоящего времени «ка» меняется на «че». В аористе в третьем лице единственного числа «тече», то есть «он стремился», «спешил», вот это «тече», тогда как первое лицо единственного числа аориста «текох», «я стремился» в этой форме «ка» видно. А вот в повелительном наклонении это замена буквы «ка» звука, ею обозначаемого, происходит по другим правилам. Суффикс повелительного наклонения, воздействуя на этот звук, букву «к», другой результат дает. Здесь «к» меняется на «ц». Если церковнославянские названия букв употреблять, то надо говорить буква «како», буква «цы». И вот здесь видим «тецем» в изъявительном наклонении. В первом лице множественного числа в форме настоящего времени было бы «течем», в русском языке «течем», в церковнославянском «течем», то есть «мы стремимся», «мы спешим», а вот «тецем» с другим результатом изменения «к» — это повелительное наклонение, то есть призыв, обращенный ко всем присутствующим, «тецем», то есть «давайте поспешим». Аналогичную грамматическую форму мы слышим на богослужении в начале сугубой ектении, которая на божественной литургии возглашается после чтения Евангелия. Первое ее прошение «Рцем вси от всея души и от всего помышления нашего рцем». «Рцем» — это повелительное наклонение в форме первого лица множественного числа от глагола «рещи» — «сказать». Также на «ка» заканчивается основа этого глагола, и в настоящем времени будет «реку» — «говорю», «рещи» — «сказать», значит «рцем» — «давайте скажем», «рцем вси от всея души и от всего помышления нашего рцем». Так начинается ектения после чтения Евангелия, значит, давайте скажем, давайте обратимся к Богу все от всей души и от всего помышления нашего. Значит, рцем, тецем — это одна и та же грамматическая форма. Дальше читаем текст стихиры. «Себо рождается, я же прежде чрева предвиденная Бога нашего Мати». «Се» значит «вот», «бо», «ибо», «потому что», значит «себо рождается», «ибо вот рождается». По условиям церковнославянского синтаксиса слово «бо» стоит, как правило, на втором месте во фразе, а в русском языке союз «ибо» на первом месте. «Ибо вот рождается», далее по церковнославянски «я же прежде чрева предвиденная Бога нашего Мати». Фраза эта в синтаксическом отношении представляет собой копию фразы греческой. Здесь и порядок слов соответствует греческому оригиналу, как это очень часто бывает в церковнославянских переводах. И первое слово в этой фразе «я же» — это церковнославянское соответствие греческого артикля, который вводит существительное «мати», по-гречески это «митир». Такова особенность греческого языка, что в нем артикль может отстоять довольно далеко от того слова, к которому он относится, которое он вводит. И вот здесь это и происходит. Артикль, переведенный из греческого на церковнославянский язык словом «я же», вводит слово «мати», относится к слову «мати». А все слова, находящиеся между артиклем и этим словом, являются несогласованным определением к слову «мати». «Я же прежде чрева предвиденная Бога нашего Мати». слово «я же» мы не можем перевести на русский язык, потому что нет в русском языке такой части речи, как артикль. Далее, что касается церковнославянского слова «предвиденное», оно переводит греческое слово со значением «предопределённое». Профессор Скобаланович, русский дореволюционный литургист, который в начале XX века написал подробный комментарий к службе праздника Рождества Пресвятой Богородицы, отмечает, что слово переведено на церковнославянский язык как «предвиденное», возможно, для разнообразия, потому что греческое слово, соответствующее ему, этому церковнославянскому «предвиденное», греческое слово, соответствующее этому славянскому слову в оригинальном тексте, уже в службе праздника Рождества Пресвятой Богородицы встречалось. И Скобаланович в своем комментарии говорит, что такой перевод возможен на том основании, что предопределение Божие основано на предведении. «Итак, я же прежде чрева предвиденная Бога нашего Мати, то есть предопределенная прежде рождения, предопределенная Богом прежде рождения, прежде чрева» — такое описательное, иносказательное выражение здесь употребляется, «предопределенная быть матерью Бога нашего прежде рождения своего». Дальше в тексте стихиры «девство», «сосуд», церковнославянскому слову «сосуд» в греческом тексте соответствует слово со значением «сокровище», «бережно хранимое достояние», «ценность». А вообще слово «сосуд» в церковнославянском языке, по объяснению Седоковой Ольги Александровны в ее словаре церковнославяно-русских паронимов, это утварь, вещь, орудие, музыкальный инструмент иногда, вместилище, драгоценность, реликвия. То есть вот достаточно много значений у этого слова в церковнославянском языке. Вот греческое слово, употребляемое здесь, в тексте стихиры, на месте слова «сосуд», как раз имеет значение такое «сокровище» или «драгоценность», «реликвия», «бережно хранимое». «Девство» — «сосуд», то есть «драгоценность». «Девство» — Скобаланович в своем переводе слово «сосуд» оставляет. Вот рождается предопределенное до утробы, до зачатия, мать Бога нашего, сосуд девства. Так что здесь вот вполне возможно такое понимание, как вместилище девства. Еще раз подчеркнем, что слово «сосуд» имеет ряд значений в церковнославянском языке, таких, которых нет в русском языке. Далее в тексте этой стихиры упоминается Ааронов прозябший жезл от корени Иессеева. Иессей — отец Давида. Жезл — росток, ветка, палка. Здесь в значении «палка» прозябший, то есть проросший, прозябнуть и прорасти. Прозябший жезл, то есть проросшая палка. Здесь вспоминается о библейском эпизоде, когда вот этот самый жезл, посох, принадлежавший Аарону, пророс, зацвел для доказательства Божьей избранности его и его потомков в качестве священников ветхозаветных. Этот ветхозаветный эпизод толкуется как один из прообразов Божьей Матери, родившей девственно, безмужно сына своего. «Итак, приидите все вернии, где ведь цем, себо рождается, я же прежде чрева предвиденное Бога нашего Мати, девство сосуд, Ааронов прозябший жезл от корени Иессеева. Давайте все верные поспешим к деве. Вот рождается предопределенная до утробы, до зачатия, мать Бога нашего, сосуд девства, Ааронов жезл, прозябший от корня Иессеева, то есть посоха Аарона, проросший. из корня «Иессея». На этом мы закончим наше сегодняшнее занятие. Благодарим вас за внимание и прощаемся до следующих встреч.